Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды информагентство цитирует министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Вот одна из его цитат. «Российская Федерация рассчитывает, что в Соединенных Штатах Америки остынут горячие головы и санкционная спираль прекратится». Это слова Сергея Лаврова. Но пока этого не произошло, обсуждаем те события, которые уже свершились. Треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно. Об этом сказал президент России Владимир Путин. Сегодня он провел в Рязани совещание о мерах по развитию легкой промышленности в стране. Цитирую, в 2013 году, когда поднимался этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции составляла 39%, или порядка 1 триллиона рублей. Сегодня она снизилась, но всего до 33%, или 860 миллиардов рублей, сообщил Путин. Обращаю внимание, что динамика за три года неубедительная, и хотел бы услышать сегодня, как решить эту проблему, что мешает ее отрегулировать, какие защитные шаги и меры регулирования нужны дополнительно, чтобы блокировать поток нелегального импорта, сказал Путин. Он отметил, что контрафакты и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле. Сейчас с нами на связи Надежда Самойленко, вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Надежда Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Вы сегодня не в Рязани, не с президентом?
Сегодня в Рязани наш президент Андрей Валентинович Разбродин союза.
Он прекрасно. Да, мы просто пытаемся разобраться. Вот есть как будто бы в Российской Федерации легкая промышленность, но в последние годы говорили, что от нее мало что осталось. Вообще, что сейчас происходит с нашей легкой промышленностью?
Легкая промышленность сегодня развивается. Она показала позитивную динамику роста по итогам 2016 года. Сегодня в легкой промышленности наращивается выпуск высокотехнологичной продукции. Вводится ряд новых мощностей.
За счет чего? Потому что Китай же все еще рядом, под боком, и поговаривают, что из Китая, из Турции по-прежнему идет главный поток всей текстильной промышленности, которая производится.
Несмотря на то, что у нас импорт, он растет, но растет уже не такими высокими темпами, но у нас начал расти и рост. Вот совещание, которое проходит в Рязани, оно показало, что в нашей стране есть эффективно работающие предприятия, которые наращивают объемы выпуска высококлассных кож и которые экспортируют в разные страны мира. То есть мы в условиях реальной конкуренции по легальному выпуску продукции.
А что производит сегодня главным образом Российская Федерация и что берут, главное, покупают в России?
Россия производит сегодня различные виды продукции. Эта продукция связана не только с гособоронзаказом для госкомпаний продукции, но продукции и для потребительского сектора. Во всяком случае, при поддержке государства на сегодняшний день нам удалось нарастить выпуск продукции из отечественного сырья «Школьная форма». И на сегодняшний день родители вот в канун начало нового учебного года будут иметь качественную продукцию, которая сделана российскими производителями.
То есть форма для военных, школьная форма – это то, за счет чего пока выживает наша легкая промышленность?
Нет, она развивает активно и другие сектора производства своей продукции. А, например, у нас достаточно много компаний, которые пошивают одежду, и она конкурентоспособна. И экспорт этой одежды с начала текущего года он вырос.
А за счет чего? Я просто пытаюсь понять, насколько мы конкурентоспособны сегодня, ну, если сравнивать нас с китайскими производителями.
Но за счет того, что мы за последние годы имели достаточно поддержку государства, и, наверное, по 2016 году и вот 2017 год было принято ряд системных мер, которые нам позволили стабилизировать выпуск продукции на отечественном рынке. И завоевывать ниши другие.
В чем заключается вообще поддержка государства? Просто денег дают или, наоборот, выставляют какие-то дополнительные пошлины для ввоза продукции из-за рубежа?
Поддержка государства заключается не только в финансовой поддержке, но и в других, в создании условий для конкуренции на рынке.
Но это что за условия? Что вы имеете в виду? Какие-то налоговые послабления или, еще раз вернусь, к пошлинам?
У нас на сегодняшний день есть результаты поддержки финансовой. Это отрасли субсидируются на пополнение оборотных средств, потому что отрасли связаны с закупкой сезонных видов сырья. У нас на сегодняшний день есть и все, что касаемо индустриальных парков, особых экономических зон, там, где предприятия расположены, они имеют определенные преференции, налоговые преференции.
Ну и хочется понять, сегодня опять же Владимир Путин говорил о том, что если необходимо, если нужно, то нужно снять барьеры для ввоза в Российскую Федерацию сырья. У нас нашего сырья уже не хватает, нам нужно его ввозить из-за рубежа.
Вот, например, у нас сегодня в России не производится вискозное волокно. Его нет, вискозы вообще нет у нас. Поэтому мы вынуждены покупать это данный вид волокна за рубежом. У нас в недостаточном количестве полиэфирных волокон и нитей, которые необходимы для расширения ассортимента ткани. Мы тоже эти виды волокон покупаем за рубежом, в том числе, сегодня называли Китай, в том числе и в Китае. Поэтому нам необходимо, вот сейчас решается вопрос, уже утверждается дорожная карта по развитию химических волокон и нитей. В ее подготовке мы, Союз Экпром принимает непосредственное участие. Мы заинтересованы, чтобы в нашей стране ускорился выпуск вот данных видов волокон. Ну или, например, если мы берем волокон, которые касаются натуральных, как длинное льноволокно, вот о чем сегодня тоже говорили на этом совещании, высококачественная шерсть, которая необходима для продукции, высококачественной продукции для нашей фэшн-индустрии. Вот этого, к сожалению, мы сегодня производим недостаточно.
Перед эфиром буквально сверился. Увы и ах, сегодня на мне ничего из отечественного нет, не надето. Вчера была рубашка льняная отечественного производства, сегодня ничего. А на вас, Надежда Ивановна, простите уж за столь нескромный вопрос,
да,
что-то из российского есть?
Я хожу в отечественной продукции. Если, например, мы берем у нас компании, ряд компаний, которые выпускают прекрасные трикотажные изделия, мы сегодня работаем с нашими модельерами известными, и компания, вот вы сегодня говорили относительно льняных рубашек, я могу сказать, что у нас одна из компаний ивановских работает, Зара размещает здесь заказы в России.
Прекрасно, спасибо. Это была Надежда Самойленко, вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Как видите, даже Зара уже размещает кое-какие заказы в Российской Федерации в Иванове.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас об оружии. Корпорации Lockheed Martin и Raytheon разработают для бомбардировщиков дальнего радиуса действия новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд. Об этом сообщает пресс-служба военно-воздушных сил США. Как заявила министр ВВС Хезер Уилсон, такое оружие не только позволит расширить возможности американских войск, но и станет сдерживающим фактором для противников Вашингтона, которые смогут оценить степень риска. По мнению Уилсон, все затраты оправдают себя. Первые контракты рассчитаны на 54 месяца, и сумма сделок составит почти 2 миллиарда долларов. После сравнительного анализа военные выберут одну из корпораций для производства 1000 ракет. Мы связались сегодня с экспертом, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. С ним беседовала Елизавета Гавриленко.
Выделили финансирование для двух компаний Lockheed Martin и Raytheon. И речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования, которые у них раньше были. Это были так называемые крылатые томагавки. У них томагав была одно время универсальной ракеты, то есть морского базирования, наземного базирования и воздушного базирования. Но по договору СНВ-3 наземное и воздушное базирование было у них ликвидировано, хотя остались ядерные заряды под них. А сейчас вот в связи с тем, что они не смогли бы решить задачу, как они собирались с помощью бомбардировщиков, Б-1Б, потому что та крылатая ракета, которая несет этот бомбардировщик, она способна только разрушать аэродромные ангарные сооружения, но нанести вред, например, стартовым площадкам, которых стартуют баллистические ракеты Северной Кореи, они не могут. Поэтому решили возродить вот этот вот проект, но тем самым они де-факто, если он у них появится, и появятся такие ракеты, выйдут из договора СНВ-3. Понятное дело, что вот эти томагавки, которые раньше были, они тогда удовлетворяли тем требованиям, и сейчас нужно эти требования изменять, чтобы они преодолевали системы ПВО и ПРО летели дальше и несли более мощный заряд. Поэтому такая работа и возрождена. Естественно, когда такой комплекс появится, то для России он будет нести опосредованную угрозу. Просто мы будем знать, что у самолетов-носителей типа Б-52, Б-1, Б-2 появится новый тип оружия с определенными техническими характеристиками. Мы это будем учитывать.
А есть ли у нас аналогичные разработки?
Мы их даже продемонстрировали в Сирии. Это ракеты Х-155 и ракета Х-101. Обе эти ракеты класса воздух-земля имеют специальную боевую часть, то есть могут нести ядерный заряд. Но дальности у них большие. У Х-101 порядка 5000 километров, Х-155 до 3000 километров. И они у нас размещаются в наших стратегических бомбардировщиках У-160, У-95. Х-155 может нести такой бомбардировщик, как Ту-22М3.
Это был военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков об американских крылатых ракетах, которые пока еще не созданы, но на них уже выделяется финансирование. О российском оружии новый авианосец для военно-морского флота России заложат в 2025 году. Об этом, как передают РИА Новости, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Я могу подтвердить, это уже цитата, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений на финише уже к 2025 году у нас есть намерение строительства нового авианосца. Об этом говорили давно, и сейчас, по сути, Юрий Борисов подтвердил эти намерения. Сейчас с нами на связи Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Василий Борисович, один авианосец, который заложат в 2025 году, означает, что когда он сможет выйти в плавание и как-то охранять рубежи нашей Родины?
Ну, это значит, что он сможет это сделать не ранее 30-го года, а, скорее всего, там где-то году в 32-м. При этом надо помнить, что госпрограммы вооружения, они состоят из двух пятилетних периодов всегда, и второй период, он планирование на него является таким предварительным, оно может быть откорректировано. Поэтому если авианосец запланирован на конец программы вооружений, то это значит, это, ну, такое намерение, которое будет очень сильно зависеть от состояния бюджета и экономики.
То есть это не окончательно. Хоть Юрий Борисов и подтверждает, что такое намерение есть, это решение не окончательное.
Да, у них есть намерение, но если выяснится, что денег не хватает на что-то более важное, то этим намерением придется пожертвовать.
Вот о более и менее важном. Один авианосец. Сейчас у нас есть адмирал Кузнецов. Я не знаю, доживет он до 2032 года или нет. Но, по сути, речь идет о том, что ему на смену должен прийти новый авианосец. А смысл от одного авианосца, он вообще есть для Российской Федерации?
Ну, есть. Мы поддерживаем компетенцию. Мы сумели осуществить довольно крупный экспорт техники для авианосцев. То есть это дало даже некоторую отдачу экономическую, то есть мы перестроили авианосец для Индии, продали Индии несколько десятков палубных истребителей, мы помогаем им строить их собственный авианосец, то есть тут есть даже некий экономический выхлоп от обладания этими технологиями. Кроме того, наш корабль участвовал в боевой операции уже, пусть в ограниченном объеме. И обладание такими кораблями важно для военно-морской дипломатии, для престижа. Конечно, лучше иметь два авианосца, чтобы все время был готов к выходу в море хотя бы один из них. Но на данный момент мы имеем один корабль. Может быть, если мы создадим более эффективный и более дешевый в содержании проект авианосца, то мы сможем поддерживать одновременно два корабля в составе флота. Сейчас мы, как и Франция, например, имеем только один авианосец.
То есть нам пока на нынешнем этапе этого вполне достаточно?
Ну, хотелось бы иметь два, но у нас назрело столько острых таких вопросов в модернизации вооруженных сил за период с 92-го где-то по 2009-2010 годы, что только сейчас мы их начинаем все закрывать, там, связанные с оснащением авиации. Сейчас важный приоритет – это переоснащение сухопутных войск. По сравнению с этим надводный флот – это не самое важное.
То есть, если расставлять приоритеты, то авианесущие крейсеры, авианосцы, они будут где-то не на первом, не на втором, даже не на третьем месте. Так получается?
Да, да. Трупные надводные корабли у нас всегда являются такой вещью, которой легко жертвуют. То есть, их хотят иметь, когда много денег в России, всегда рождаются проекты создания мощного океанского надводного флота, причем так было и при Российской империи, и при Советском Союзе. Но как только прижимает какая-то нужда, первое, чем жертвуют, это большими кораблями надводными. Подводные лодки – это нечто другое, это все же часть стратегических сил сдерживания, у них такое защищенное положение. Но вот все авианосцы, крейсера, проекты больших эсминцев – это все очень так нестабильно и очень переменчиво и зависит от состояния бюджета.
Могут ли измениться эти приоритеты? Потому что сейчас интенсивно свои военно-морские силы развивает Китай. В Японии все громче голоса тех, что нужно свои вооруженные силы создавать и укреплять. Ну, Соединенные Штаты Америки, они все так же властвуют во всех океанах на планете Земля. А вот смещение приоритетов может произойти или нет?
Ну, в реальности это крайне маловероятно. Мы вкладываем уже сейчас значительные средства именно в те корабли, которые нужны для охраны наших морских рубежей. Это большие серии очень хорошо вооруженных малых ракетных кораблей, подводных лодок дизель-электрических, несущих ракеты «Калибр». Серии корветов, строятся новые атомные подводные лодки. Мы как бы в этом защищены. Нужды осуществлять какие-то грандиозные экспедиционные операции, скажем, у побережья Африки, которая действительно есть у Китая и которая действительно есть у США, у нас такой необходимости нет. И мы просто поддерживаем некоторое количество океанских надводных кораблей, которые используются как инструмент внешней политики, используются для защиты от каких-то угроз там низкого уровня, например, вот для того же антипиратского патрулирования у берегов Сомали. Но даже думать о том, чтобы вот так на равных прямо бороться с США за господство в Мировом океане, нам смысла нет. То есть США и Китай, они вкладывают в военно-морские силы гораздо большие доли своих военных бюджетов, чем мы.
Спасибо. Это был Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства пауэрлифтера Драчева заведено уголовное дело. Напомню, пауэрлифтер был убит в ходе драки в Хабаровске. По данным Следственного комитета России, бездействие сотрудников позволило агрессору продолжить свои действия в отношении потерпевшего. Андрей Драчев был убит 20 августа во время драки возле кафе в Хабаровске. Сообщалось, что у спортсмена произошел конфликт с нетрезвым мужчиной, который провоцировал Драчева на драку, отказываясь идти на примирение. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Следственный комитет России квалифицировал действия злоумышленника как убийство из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Ну и, как вы, наверное, слышали уже в информационном выпуске, сейчас появляются подробности этого происшествия. И по последним уточненным данным, на самом деле Андрей Драчев заступился или пытался заступиться за своих друзей, у которых как раз и произошел конфликт с другой компанией. И в результате того, что он пытался заступиться, и произошел этот конфликт, произошла эта драка, в результате которой он погиб. Сейчас с нами на связи Антон Цветков, председатель Совета по общественной безопасности общероссийской организации «Офицеры России». Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уголовное дело заведено в отношении сотрудников Росгвардии. Как оцениваете действия Следственного комитета?
Ну, Следственный комитет, с одной стороны, правильно сделал, потому что есть факт прибытия сотрудников Росгвардии и их потенциальное бездействие. Почему говорю потенциальное? Пока у нас есть информация только от свидетелей. С другой стороны, происходит, собственно говоря, то, о чем мы неоднократно предупреждали, и все это из-за декриминализации статьи побоев. То есть сейчас два человека дерутся друг с другом, приезжает полиция, задает им вопрос, что вы делаете? Деремся. У вас есть претензии друг к другу? Претензий друг к другу нет. Соответственно, побои, которые они нанесли друг другу, декриминализированы. Но, с другой стороны, это все-таки административное правонарушение. И, безусловно, сотрудники полиции или сотрудники Росгвардии должны были задержать этих людей обоих, записать данные всех очевидцев и обоих участников инцидента доставить в территориальный отдел полиции, где с них на месте уже были бы сняты объяснения. К сожалению, еще раз подчеркну, достаточно частые факты, когда полицейские, прибывая на место, не задерживают всех участников, а задерживают одного из них, это ошибка. И второй момент, очень часто не переписывают данные всех свидетелей и очевидцев произошедшего. Но я хочу обратить внимание, что руководство Росгвардии сейчас достаточно активно занимается вопросом, чтобы профессиональный уровень сотрудников неведомственной охраны был поднят на более высокий уровень, и там достаточно серьезный контроль за потенциальным бездействием сотрудников Росгвардии. Я уверен, что все-таки в ближайшее время руководство Росгвардии добьется более высоких результатов от бывшего неведомственной охраны.
И вот все у нас смешалось, Антон Владимирович. С одной стороны, есть полиция, с другой стороны, есть Росгвардия, и те, и другие имеют право как-то пресечь правонарушение, но этого зачастую не происходит. Это особенности нашего уголовного и административного кодексов?
Это особенности разгильдяйства. Никаких проблем и препятствий для задержания нет. Ситуация следующая, еще раз подчеркиваю, да, сотрудники полиции или Росгвардии, они зачастую, прибывая на место происшествия, боясь быть втянуты в тот или иной конфликт, они стараются остаться в стороне.
Да, вот я сразу хотел бы уточнить, боясь быть втянутыми в этот конфликт, что, на что имеют право в этот момент сотрудники полиции и Росгвардии? Они имеют право достать оружие и потребовать прекратить правонарушение, или они должны только уговорами действовать?
Нет, причем прибыли на место, закон обеспечивает выполнение их требований соответствующих норм законодательства. То есть, если вы не выполнили законные требования сотрудника полиции, то по статье 19.3 Административного кодекса Российской Федерации вы можете быть задержаны, отправлены в суд, и там до 15 суток ареста.
Да, я просто многократно видел видеоролики в интернете, новости, которые про это чуть не каждую неделю рассказывают, что сотрудники полиции как будто бы боятся даже доставать оружие, когда видят...
А зачем здесь оружие? Подождите. Но
а
зачем
как?
Здесь оружие? Прибыли на место, да, потребовали проследовать за ними. Как правило, когда сотрудники полиции ведут себя профессионально, прибыв на место, и действует четко, качественно, еще раз подчеркиваю, профессионально, вопросов не возникает. Как только они начинают втягиваться в какие-то диалоги, там, споры, и зачастую, конечно, сотрудники полиции еще запуганы жалобами, потому что гражданин, его доставишь, он потом начнет жаловаться. И зачастую руководству проще будет наложить взыскание на сотрудника полиции. Это тоже проблема есть, но по применению огнестрельного оружия та же самая проблема есть, и когда они применяют, то есть для них лучше его, конечно, не применять, потому что потом затаскают и могут еще, собственно говоря, посадить.
Просто новость дня сегодняшнего. Станция метро Курская. Сотрудник полиции был избит в результате того, что задержал хулигана. Хулиган просто взял, порвал на нем, там, я не знаю, китель или рубашку, побил его и убежал. И его были вынуждены ловить еще раз.
Ну, вы поймите, когда преступники нападают несколько человек на сотрудника правоохранительных органов, в форме он или без формы находится, такие случаи, к сожалению, бывают. Законодательство, опять же, защищает сотрудника полиции усиленной ответственностью за его нападение, вы знаете, да, за нападение на сотрудника.
Это уголовная статья, да?
Достаточно, не просто уголовно, это очень серьезно уголовно, и можно очень надолго уехать в места не столь отдаленные. Но здесь, еще раз подчеркну, да, надо понимать следующее. Если сотрудник полиции профессионально подготовлен, имеет соответствующую правовую подготовку, физическую подготовку, они действуют должным образом укомплектованных наряд. Проблем, как правило, и грамотно действуют. Еще очень важно, всегда мы неоднократно уже говорили об этом, да, чтобы у сотрудников полиции были у всех персональные видеорегистраторы, чтобы все фиксировалось.
Понимаю, если тогда все это есть, полиции, тогда проблем не возникает. Сейчас пока
конечно,
проблема остается.
Конечно, это же элементарно делается, понимаете?
Спасибо, спасибо, Антон Владимирович. Это был Антон Цветков, председатель Совета по общественной безопасности Общероссийской организации «Офицеры России». Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами мы продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сегодня стало известно, сколько будет стоить высокоскоростная магистраль Берлин-Урумчи. Берлин – это Германия, напомню, Урумчи – это Китай. Это железная дорога, по которой поезда смогут ходить со скоростью в среднем где-то 250 километров в час. Она будет строиться еще только, и уже известно, примерно известно, сколько будут стоить участки. Самый дорогой традиционно в Российской Федерации, но и самый протяженный. Стоимость участка, который пройдет по России, 3 триллиона и почти 600 миллиардов рублей. А на втором месте казахский участок, на него 2 триллиона 660 миллиардов рублей. Белорусский участок обойдется в 850 миллиардов рублей. Это только о стоимости, если говорить. Само строительство должно начаться в следующем году, и сдать дорогу должны к 2026 году. Сейчас с нами на связи Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли, эксперт в экономике транспортной деятельности и логистики. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Моисеевич, вот эта дорога, которую только планируют строить, первый участок Москва-Казань, высокоскоростная магистраль, она насколько вообще нужна России при тех затратах, которые вот сегодня опубликованы?
Вообще не нужна, потому что это абсолютно нерентабельный с точки зрения экономики проект, ну а о политической составляющей говорить трудно, похоже, ее тоже тут нет. Это вот какая-то болезнь у нас в РЖД завелась, игра высокоскоростные пассажирские перевозки до сих пор выздороветь не могут.
Андрей Моисеевич, почему так сразу? Не нужна и все. Ведь многие уже несколько веков твердят о том, что у России уникальное географическое положение, которым она практически не пользуется. А здесь вот он, готовый проект Китай, Европа, и вы говорите, что это глупость.
Во всем нужно просчитывать экономику. В этом проекте экономики нет. Потому что это только пассажирские перевозки. Это очень трудно представить, какая плотность пассажиропотока должна быть по этой линии, чтобы хотя бы эта линия вышла в ноль. Я не говорю уже о том, чтобы вернула деньги, вложенные в этот проект. А с учетом скоростей, которые на ней планируются, на магистрали планируются, очень высокой загрузки быть не может, исключительно по соображениям безопасности. Это первое. Ну и второе, грузы, и только грузы приносят деньги железнодорожным компаниям. Пассажирские компании и РЖД это кричит на всех углах, на всех встречах. Бизнес на пассажирских перевозках для РЖД убыточен.
Позвольте. А вот вдруг он... Да, я просто отталкиваюсь от тех расчетов, которые РЖД нам и представляет. Вот по предварительным расчетам, плановая выручка Евразии, вот так будет называться эта дорога, к 2050 году должна составить 2 триллиона 770 миллиардов рублей. При этом наибольшую часть как раз доходов должны принести грузовые перевозки. К тому времени по магистрали должны перевозиться где-то 12 миллионов тонн грузов в год. Ну и также указывается, что при общем товарообороте по направлению ЕС-Китай в 44 миллиона тонн в год, сама магистраль кардинально как будто не скажется на мировых логистических цепочках. Но 12 миллионов тонн грузов, это, мне кажется, солидная цифра или нет?
Вы знаете, я вот сейчас вам начну называть еще более фантастические цифры.
Давайте.
Но я же не буду вас истерично просить верить в них.
То есть доверять этим расчетам как-то помягче, преждевременно?
Да, я бы вот не торопился доверять этим расчетам по одной простой причине. только грузовые перевозки могут перенести деньги. Это ВРЖД знает прекрасно, и они подключают свои расчеты. Причем логику мы этих расчетов с вами никогда не увидим. Подключают и грузы, но ни в одной стране мира, ни в одной стране мира, там, где существуют высокоскоростные железнодорожные магистрали, по этим магистралям, по одним и тем же путям не возят и грузы, и людей. Не возят. А у нас хотят.
Возможно, да. Возможно, речь идет о новом каком-то технологическом проекте, где высокоскоростные поезда будут и грузы возить, нет? Или это невозможно?
Ну, пока я вообще не слышал о существовании хотя бы даже каких-то опытных моделей, даже у наших заклятых друзей-капиталистов. Именно грузовых высокоскоростных поездов. Потому что это будет перевозить груз, уголь по цене авиагруза, да, ну, наверное, можно. Только опять экономика ни в какие ворота не полезет.
Тогда еще один вопрос. Да, я просто пытаюсь понять. Но ведь в этом проекте, кроме Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, участвует в том числе и Китайская Народная Республика, и Германия. А им тогда зачем этот проект?
А немцы, ребята, практичные. Очень практичные. Они это доказали не раз. Выгорят, мы будем тут участвовать. Не выгорят, отойдем в сторону быстро и без последствий. Ведь немцы особенно-то и денег-то не обещают вложить. Обратите внимание.
Да. Основные затраты – это, прежде всего, Российская Федерация, самое главное.
О, вот. Вот и все. И у меня вопрос абсолютно не риторический. Нам что, в России некуда вложить эти нам безумные деньги? Нет более актуальных проектов, так скажем?
Хорошо, но ведь все равно нам нужно развивать наши территории, все равно нам Конечно. Нужно прокладывать какие-то нитки для того, чтобы потом по этим ниткам появлялась какая-то жизнь, начиналась. А этот проект не может подтолкнуть разве такое развитие?
Не может, скорее всего, не может, потому что ни вы, ни я расчет видели нам вот та информация, тот опыт, которым я владею, говорит о том, что...
И Андрей Моисеевич категорически пропал. Это был Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли, эксперт в экономике транспортной деятельности и логистики. По его мнению, проект, который сейчас презентуют, как раз и в следующем году должны начать строить, высокоскоростная магистраль, которая соединит Берлин и Урумчи, Берлин-Германия, а Урумчи – это Китай, и пройдет по территории Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана. Это слишком роскошный проект, и России, скорее всего, он не нужен.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о многострадальных турбинах компании «Сименс», которые оказались в Крыму. Газовые турбины производства «Сименс» для теплоэлектростанции в Крыму фактически были куплены на вторичном рынке. Об этом сообщает издание «Коммерсант». По данным источников издания, в марте 2015 года ОАО «Технопромэкспорт», которая входит в компанию «Ростех», приобрело у корпорации 4 турбины для теплоэлектростанции в Тамане. Спустя полгода эта же компания перепродает одноименному ООО эти турбины, которые занимаются строительством двух теплоэлектростанций в Крыму. Сумма сделки, по данным газеты, составила 152,5 миллиона евро. В марте 2017 года компания «Технопромэкспорт» была признана банкротом. С 2015 года в отношении Крыма, напомню, действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми «Сименс» не имеет права осуществлять поставки турбин на полуостров. Но фактически получается, что турбины были куплены на вторичном рынке. А какие претензии могут быть к российским компаниям? Об этом поговорим с Максимом Беляевым, адвокатом по корпоративному праву. Максим Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, если вот эта схема верна, которую сейчас презентуют журналисты, могут ли быть какие-то законные претензии у компании «Сименс» к российским компаниям?
Да, я считаю, что никаких законных требований и никаких юридических последствий, именно юридических, для российских компаний не наступит. Все дело в том, что на территорию Российской Федерации это оборудование поступило ведь абсолютно легально. Компания «Технопромэкспорт» после оплаты оборудования стала его полноправным собственником. Ведь по российскому законодательству известно, что собственник вправе по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться этим имуществом, в данном случае оборудованием. Это и право было реализовано компанией «Технопромэкспорт». Она передала оборудование другим лицам по соответствующей сделке. Полагаю, что весь этот шум направлен исключительно на западную аудиторию для поддержания внутренних западных антироссийских настроений, исключительно для собственного оправдания. Шансов оспорить сделку по законам Российской Федерации у компании «Сименс» нет.
Максим Юрьевич, да, а что касается каких-то международных институтов, где компания «Сименс» могла бы предъявить претензии компаниям в Российской Федерации, вот это возможно?
Едва ли.
Почему?
Дело в том, что компания «Технопромэкспорт» закупила это оборудование, я уже об этом говорил, и стала его полноправным собственником.
Но там тонкость, там же есть санкции, есть полуостров, есть какое-то стратегическое оборудование, или газовые турбины не могут быть включены в какой-нибудь список запрещенного оборудования. Как вообще это прописывается в договорах между компаниями?
Дело в том, что компания «Сименс» действительно может предусмотреть в соответствующих контрактах право на ограничение поставок оборудования, скажем так, на территорию Крым. Но вот это право, вот это условие, оно относится фактически относится к осмотрительности. То есть компания «Сименс» должна быть осмотрительной, и прежде чем заключать этот контракт. Поскольку она этот контракт заключила, она не могла не знать о том, что компания «Технопромэкспорт» является после оплаты оборудования, после заключения сделки, будет являться полноправным собственником. И то обстоятельство, что в договоре будет прописано иное, в частности, какие-либо ограничения, не могут повлечь за собой умаление прав собственника.
Позвольте, я просто уточню. То есть, если я покуплю у вас, Максим Юрьевич, что-то, даже если вы в договоре пропишете, что я это что-то не смогу, не могу, не имею права никому ничего передавать, я с легким сердцем могу это просто продать, потому что я в этот момент уже становлюсь полноправным собственником. Так что ли получается?
Вы как собственник вправе реализовать свое имущество, оборудование, любую вещь, независимо от того, что прописано в договоре. Как правило, такие условия носят исключительно дисциплинарный характер. Исключительно.
То есть компания «Сименс» не добьется ничего ни в Российской Федерации, ни где-то за рубежом?
Совершенно верно.
Спасибо. Это был Максим Беляев, адвокат по корпоративному праву. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в 19 часов в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Россию в этом турнире представят московский «Спартак» и также московский клуб «ЦСКА». Накануне «ЦСКА» играл со швейцарским «Янг Бойз», как раз бились за право выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Московские армейцы победили со счетом 2-0, достаточно уверенно. А учитывая результат первой игры в Швейцарии, где, опять же, сильнее оказались армейцы, благодаря курьезному голу, который швейцарцы забили сами себе. По сумме двух встреч счет стал 3-0, и таким образом армейцы вместе со «Спартаком» оказались в групповом этапе Лиги чемпионов. Но есть одна тонкость. «Спартак» попадает в первую корзину для жеребьевки, где представлены наиболее сильные клубы, а «ЦСКА» попадает в четвертую корзину, где представлены наиболее слабые клубы. Таким образом, у «спартаковцев» шансов как будто бы больше пройти дальше, но если посмотреть на список всех команд, которые будут участвовать в жеребьевке, возникают сомнения, что нашим клубам по силам пройти групповой этап. Сейчас с нами на связи Николай Роганов, шеф-редактор еженедельника «Советский спорт. Футбол». Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Как оцениваете шансы наших клубов вообще выйти из группы?
Вы знаете, сейчас такая ситуация, что в ЦСКА, что в «Спартаке», мне кажется,
эти команды сами не знают, что от себя ждать. Потому что в «Спартаке» происходит что-то непонятное, и команду лихорадит, но мы знаем, что на какой-то отдельно взятый матч, там, или 2-3, она может собраться и показать качественный футбол. Ну и ЦСКА вчера приятно удивил в матче против «Янг Бойз» своей заряженностью, желанием каким-то, мотивацией большущей. Не совсем такой ЦСКА мы видели там в первых матчах этого сезона, особенно в нашем внутреннем чемпионате. Поэтому команды показывают очень неровный футбол и способны, я думаю, преподнести нам большущие сюрпризы, как приятные, так и неприятные.
Я смотрю, вот вторая корзина. Барселона, Атлетико, ПСЖ с Неймаром вновь приобретенным, Боруссия, Дортмундская, Севилья, Манчестер Сити, Порту.
Ну, у вас Манчестер... идут мурашки по коже бегут, у
да,
вас там
да, идет. Да.
Мне тоже страшно, признаюсь. Я открыто говорю, что да, мне тоже страшно.
А третья корзина. Наполи, Тоттенхэм, Базель, Олимпиакос, Андерлехт, Рома, Бешикташ, Ливерпуль. Вот вы прикидывали же наверняка, как должны сойтись звезды так, чтобы или Спартаку, или ЦСКА, ну, что называется, попались клубы по зубам. Кто эти клубы, по вашей оценке?
Ну, понятно, что это клубы не из первой там десятки, не Барселона и не ПСЖ, и не Реал, да, само собой, разумеется. Но я еще раз скажу, что мне кажется, нам сейчас не столько надо смотреть на соперников, сколько надо смотреть на Спартак и ЦСКА, пытаясь понять, что они такое из себя представляют в этом сезоне. Потому что все будет зависеть именно от ЦСКА и Спартака, а не от соперников. Я уверяю вас, и ЦСКА, и Спартак могут сыграть, допустим, там у себя дома в ничью с кем угодно. В принципе. Вот. При известной доле везения и при максимальной собранности, что они наверняка проявят и те, и другие. Вот. И способны проиграть кому угодно. Поэтому сейчас это такая лотерея, такое вот пальцем в небо совершенно гадание, в котором сложно на что-то опереться, понимаете, в чем дело? Твердо. Вот знаете, как это бывает, вот в программу вводишь какие-то данные, она тебе выдает ответ. У нас с вами и данных-то нет, нам вводить-то нечего в эту программу, мы не знаем, чего ждать от ЦСКА, от Спартака. Поэтому ответ мы с вами не получим.
Как чего ждать? Чудо? Разве не на это мы все время надеемся?
Ну, чудо-то оно, конечно, хорошо, но вот вчера вот ЦСКА играл против Young Boys. Что это было? Это было чудо, по-вашему?
Нет. Вчера была грамотная игра армейцев, которые смогли довести до победы то, что начали еще в Швейцарии. Все были как будто бы на месте. Акинфеев отбивал мячи, которые летели в ворота. Футболисты забивали мячи, которые нужно было отправить в ворота соперников. Ну, все как будто бы сошлось.
Да, и в группе тоже может сойтись. Понимаете, в чем дело? Понятно, что мы будем бороться за третье место и в каких-то там прекрасных снах, самых радужных, может быть, за второе, но это вряд ли. Но, в принципе, сойтись так, как вчера, может практически в любом матче.
Ну и как думаете, вот для нынешнего «Спартака» и нынешнего «ЦСКА» лучше, если это будет какой-то именитый клуб, вот именно для той самой собранности, или все-таки, ну, если реально оценивать шансы, по зубам нам такие середнячки, ну, вот что-нибудь из четвертой-третьей корзины?
Ну, давайте так, нам хотелось бы собрать полный комплект, да, такой, чтобы у каждой нашей команды и у ЦСКА, и у Спартака был какой-то именитый клуб, чтобы было приятно с ними как-то поиграть, сходить на стадион, увидеть вживую там большущих звезд. Потом в этом же, значит, в комплекте, в группе хорошо бы иметь какого-то крепкого середняка, с которым можно попадаться на равных, ну и кого-нибудь послабее, вот. Ну, то есть, так, хороша группа, когда она составлена из разных команд, и появляются шансы, и в то же время играть приятно против грантов. В общем, возможны варианты в этом случае какие-то для нас хорошие.
Спасибо. Это был Николай Рогунов, шеф-редактор еженедельника «Советский спорт». Через мгновение говорим о движении.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение совсем коротко, в темпе. Сейчас, по оценке Яндекса, 5 баллов в Москве. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон 7373948. Пока же, окинув взглядом своим карту, могу сказать, что наибольшие затруднения сейчас, пожалуй, на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги на западе. С чем связано, пока сложно сказать. Ну и также плохо едет внешняя сторона на севере. Я говорю о том же МКАД. Ну и третье, транспортное кольцо серьезно буксует, про Садовое даже не говорю. Это была информация о движении, сейчас неизвестная Россия.